третьей книге Царства, мы будем говорить о Соломоне, о царствовании Соломона. Мы будем говорить о разделении царства, о том, каким образом после Соломона царство израильское разделилось на северное и южное. Мы будем говорить о служении пророка Илии. И еще немножко у нас останется времени для того, чтобы поговорить о самом нечестивом царе Северного царства, который когда-либо был, это царь Ахав. И ему уделяется тоже несколько глав в третьей книге царств. Автор третьей и четвертой книги царств неизвестен, как и многих других книг Ветхого Завета. Как я уже сказал, что это была одна книга, и поэтому мы говорим об авторстве как о едином целом. Еврейские предания считают или приписывают авторство этих книг пророку Иеремии. На это есть определенные основания. Обе эти книги, они очень много говорят о пророках и о многих вещах говорят с точки зрения пророков. Например, одно из важных обстоятельств в этой книге или в этих книгах, то, что пророки, посылаемые Богом, они всегда заботились об одном очень важном вопросе, о том, каким образом Израиль соблюдает завет, который Бог однажды с ним заключил. Если вы помните, священники, они больше отвечали за то, чтобы учить закону и проводить богослужение. Но когда Израиль отступал от закона, вот тогда Бог посылал пророков для выполнения определенной миссии. Эта миссия заключалась в том, чтобы вернуть Израиль к исполнению закона, практически вернуть его к верности завету, который когда-то Бог заключил с Израилем. Бог со своей стороны был верен этому завету. И даже больше, как мы сегодня увидим, он был сверхдолготерпелив. Уровень его долготерпения Божьего, который проявляется в израильском народе, поражает всякое воображение. И несмотря на Божью верность и его долготерпение, израильский народ без конца нарушает этот завет, и поэтому Бог посылает пророков. И пророки возвращают народ израильский к служению Богу. Поэтому третья и четвертая книга царств признана, практически никто не сомневается, что она написана каким-то пророком. Как я уже сказал, что евреи, они считают, или многие считают, что эту книгу написал пророк Иеремия. Но есть несколько фактов, которые заставляют в этом сомневаться. Эти факты, которые связаны с окончанием четвертой книги царств, и четвертая книга царств заканчивается в Вавилоне, тогда, когда Иеремия никогда в Вавилоне не был. Иеремия закончил свою жизнь в Египте. Когда мы позже будем читать и изучать книгу Иеремии, мы узнаем эту историю, развитие его служения. Но факт говорит о том, что Иеремия не был там, в Вавилоне, для того, чтобы описать все события последние, которые описаны в четвертой главе книги, вернее, в последней главе четвертой книги царств. И поэтому логично предположить, что, скорее всего, не Иеремия написал эту книгу, по причине еще и того, что эта книга нигде не говорит о том, что ее написал Иеремия. Но, скорее всего, один из пророков, и их было много. В то время или в те времена было достаточно много пророков, которые были посылаемы Богом для того, чтобы возвращать народ израильский, возвращать на путь истинного следования заветам, которые были заключены Богом с Израилем. Время написания. Несколько слов. Когда эта книга была написана? Это время несложно определить. Мы можем определить примерно в пределах 30 лет, когда эта книга была написана, по двум важным факторам. Если вы посмотрите на самый конец четвертой книги царств, то там написано о событии, которое произошло с последним иудейским царем Иехонией. Последний иудейский царь Иехония, он был в плену в Вавилоне, и он был под жестоким сначала содержанием там в Вавилоне. И потом самые последние стихи говорят о том, что восстал новый вавилонский царь. И этот вавилонский царь изменил условия содержания разных царей, которые были у него в плену, в том числе и Иехонии, и даже дал ему какое-то привилегированное положение по отношению ко всем другим царям, которые находились в то время в Вавилоне. И там указано время, то есть указан год, когда это произошло. если мы переведем на современную систему летоисчисления, это было в 561 году до рождения Иисуса Христа. 561 год. Поэтому мы точно знаем, что эта книга была написана после 561 года. Вместе с тем, есть еще одно очень важное событие, которое обязательно должно было быть отражено в 4 книге Царств, если бы автор дожил до этого времени. Это событие возвращения народа израильского в обетованную землю. И первая волна, возвратившаяся из земли Вавилонской в землю обетованную, имела место в 538 году. То есть мы точно знаем, что эта книга была написана между 561 годом и 538 годом до рождения Иисуса Христа. Основная цель Третьей книги Царств, как я уже сказал, показать развитие истории израильского государства, а точнее истории израильского народа. Здесь много сказано о государстве, но больше сказано о народе. С точки зрения их отношений к Богу. Каким образом строятся и развиваются их взаимоотношения с Богом? Как я уже сказал, что это имеет несколько целей. Во-первых, это показывает нам общую прогрессию развития божественного плана искупления. Это первое. Во-вторых, все эти истории, как пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, он говорит, все это написано нам в назидание. Все то, что происходило с теми людьми, сегодня является уроком для каждого из нас. Представляя эту историю, автор останавливается на нескольких наиболее важных фактах из этой истории или из этого периода. И первый, безусловно, самый большой и самый важный – это царствование Соломона. Наверное, нет такого человека, который не слышал о Соломоне, тем более верующие люди, они все знают, что это действительно один из самых выдающихся людей в Ветхом Завете, один из тех, кто назван, вернее, тот, кто назван самым мудрым человеком. Если Моисей назван кратчайшим человеком на земле, то Соломон назван самым мудрым человеком. Очень интересное время и очень интересное положение занимал царь Соломон. Дело в том, что если мы посмотрим на общую картину развития, то Давиду пришлось много воевать. Очень интересно, что Соломон, он унаследовал уже очень сильное государство. Он унаследовал государство, которое сильно со всех сторон, сильно со стороны, прежде всего, поклонения Богу. Для Давида это был вопрос номер один, один из очень важных вопросов. Кроме того, Соломон унаследовал мощную систему, которая была, политическую систему, которая была настолько развита, что все государства в округе, они были под контролем, они платили дань. У Давида не было соперников практически к концу его жизни. То есть Соломон унаследует то, что было заложено, основание, которое было заложено Давидом. Очень много было сделано. И поэтому жизнь народа израильского во время Соломона богаче, благополучнее и лучше, чем во время Давида. Войны прекратились. Народ имеет полное благополучие. Мы чуть позже посмотрим на это. Историю Соломона можно подразделить на несколько очень важных этапов. Первая история его воцарения. Каким образом он стал царем? Вы помните, что еще до того, как Давид умер, один из его сыновей, Адония, он предъявил претензии на трон. И после этого при помощи двух близких когда-то к Давиду людей он объявил себя царем. Очень интересно, что в воцарении Соломона играл очень большую и важную роль пророк. Опять мы говорим о том, что эти книги написаны пророками. Пророк Нафан, если вы помните. Священник и главный военачальник, священник Авиафар и главный военачальник Иоав, они оба эти два видных человека в царстве Израильском или в царстве Давидовом, они пошли за Адонией, и они его воцарили. Но посмотрите, приходит пророк Нафан к Давиду и говорит, так не должно быть. Он говорит, ты говорил однажды, что наследником престола будет Соломон, будет сын Версавии. Давид не знал о том, что Адоний воцарился, и таким образом Давид быстро поворачивает все по-другому. Он призывает священника Садока, он призывает других военачальников, которые к тому времени уже были, и он провозглашает и воцаряют Соломона. Третья книга Царств, первая глава, с 32 стиха. «И сказал царь Давид, позовите ко мне священника Садока, пророка Нафана, и Иванею, сына Иодаева». И вошли они к царю, и сказал им царь, возьмите с собой слуг господина вашего, и посадите Соломона, сына моего, на мула моего, и сведите его к Геону. И да помажет его там священник Садок, и Нафан, пророк, в царя над Израилем. И затрубите трубой, и возгласите, да живет царь Соломон. Потом проводите его назад, и он придет и сядет на престоле моем, и будет царствовать вместо меня. Ему завещал я быть вождем Израиля и Иуды». Важность этих слов заключается в том, что здесь наблюдается преемственность. Трон не был захвачен, а трон был передан с благословением Давида. То есть все те обетования, которые Бог дал Давиду, все эти обетования вполне законно переходят дальше. Они переходят на его сына Соломона. Это первый маленький такой штрих. Второй, достаточно значительный, это просьба Соломона о мудрости. Известная просьба, я думаю, что многие из вас слышали о ней еще с детской воскресной школы, но очень интересная деталь, которая от многих, я думаю, ускользнула или могла ускользнуть. Дело в том, что Соломон был достаточно мудрым еще до того, как он просил о мудрости. И, скорее всего, он просил о мудрости, потому что он был достаточно мудрым. Если помните, еще до того, как состоялись, до того еще, как Давид умер, Давид дает Соломону указания относительно разных, распоряжения относительно разных дел. И вот одно из таких дел заключалось в том, чтобы позаботиться о возмездии Симею. Помните Симей, который ругался на Давида, когда Давид бежал от своего сына Авесалома? И Давид его помиловал, и он остался жить. И потом Давид обращается к Соломону и говорит ему следующее. Послушайте. 2 глава, 9 стих. «Ты же не оставь его безнаказанным». Дальше говорит очень важно. «Ибо ты человек мудрый». То есть, скорее всего, у Соломона была склонность к тому, чтобы обладать правильными знаниями и иметь способность к точным решениям. Это очень интересно. Скорее всего, именно по этой причине, тогда, когда Бог явился Соломону во время жертвоприношения, это первое жертвоприношение, где было 1000 жертв разных принесено, вот, после этого Соломон, или в это время, Соломон не стал просить для себя ничего, он попросил только мудрости. Соломон ясно понимал, что он не способен обеспечить управление таким большим народом. Третья глава, 7 и 9 стихи. «И ныне, Господи Боже мой, Ты поставил раба Твоего царем вместо Давида, отца моего, но я отрок малый, и не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб Твой среди народа Твоего, который Ты избрал, столь многочисленного, что по множеству ее нельзя ни исчислить ее, ни обозреть. Даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что добро и что зло». Ибо кто может управлять этим многочисленным народом? Друзья, вот эта изначальная точка смирения, она дала возможность Соломону попросить правильного. Он был достаточно разумен, чтобы увидеть себя неспособным, неадекватным для выполнения этой сверхважной задачи. Конечно, на каждый из этих элементов можно очень много проповедовать. Друзья, наш успех, залог успеха любого человека заключается в том, насколько мы ясно понимаем свою полную зависимость от Бога. Это то, чего не было у многих других царей. Это то, что привело Соломона к такому мудрому и точному решению. Посмотрите, 10 стих написано, «И благоугодно было Господу, что просил Соломон. И сказал ему Бог, за то, что ты просил этого». И не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить. Вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты просил, 13 стих, я даю тебе и богатство, и славу, и что не будет подобного тебе между царями во дни твои. И то, чего ты не просил, то есть Бог дает ему то, что он просил, мудрость, И то, чего он не просил, богатство и славу дает целому. Если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои, заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои. Здесь возникает интересный вопрос. Немножко позже мы будем говорить о падении Соломона, о том, что последняя часть жизни Соломона была отмечена его очень неточными, неправильными действиями. Откуда могла взяться вот эта часть жизни, если бы он был самый мудрый человек? Есть очень важная точка, которая в конце жизни Соломона была открыта для него. Кстати, книги свои, которые он написал, скорее всего, были написаны, во всяком случае, две притчи Соломона и Екклесиаст были написаны в конце, в глубокой старости Соломона. Вы помните, чем начинается первая книга? Чем начинается в самой первой главе книги притч, 7 стих, написано: «Начало мудрости – страх Господень». Как только человек теряет страх Господень, независимо от того, сколько и чего он знает, он не способен правильно жить. Бог действительно исполнил свое обещание. 4 глава 3 книги Царств говорит 29 стих. «И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана, и Израхитянина, и Емана, и Халкола, и Дарды, сыновей Махола. И имя его было в славе у всех окрестных народов». Эти имена перечислены, скорее всего, те, кто читал эту книгу в оригинале, они, наверное, знали, это были известные люди, мудрецы Востока, мудрецы того времени. Эта мудрость Соломона была выражена во многих притчах, и часть из них сохранилась в книге притчей. Посмотрите, 3 Царств 4:32. «И изрек он 3000 притчей, и песни его было 1005. И говорил он о деревьях, от кедра, что в Ливане, да и сопа, вытекающего из стены, вырастающего из стены, и говорил и о животных, и о птицах, и о присмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его». Заметьте, его знание было обширно. Он был в курсе дела всего. Написано о деревьях от кедра до иссопа, то есть от самых больших, мощных до маленьких-маленьких растений. Дальше о животных, о птицах, о присмыкающихся, о рыбах. Он обладал действительно чрезвычайно великим знанием. Это был очень мудрый человек, настолько мудрый, что написано, приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных. То есть не просто люди любопытные из народа, но образованные люди с великим положением приходили. Вы помните, царица Савская, написано, приезжала, чтобы послушать мудрость Соломона и так далее. Это привело Соломона к следующему этапу или к следующей части, которая отражена в третьей книге Царств, к успеху в его правлении. Соломон достиг настоящего успеха. Как я уже сказал, что отчасти успехом своим Соломон обязан Давиду. Давид захватил территорию, Давид установил климат правильный, Давид установил правильные отношения, люди были воспитаны в том, чтобы служить Богу, жить для того, чтобы признавать Бога, для того, чтобы подчиняться Ему, исполнять Его истину в своей жизни практически. Вот как описана жизнь во время Соломона. 3 Царств, 4 глава, 25 стих. «И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своей, от Дана до Версавии во все дни Соломона». То есть от самой верхней точки до самой нижней точки. Во все дни Соломона вся территория израильского государства, она находилась в состоянии мира, в состоянии благополучия. Бог благословлял Израиль, он благословлял урожаем. Очень важный элемент. Эта земля очень плодоносная. Но есть одна особенность в этой земле. Если нет дождя, то не получишь урожая. Она очень сильно зависит от дождей. И Бог так устроил, что в дни Соломона не было засухи. Не было засухи, значит, был урожай. Был урожай, значит, люди имели благосостояние. нации вокруг были спокойны, не нападали на Израиль. Очень важный элемент или очень важная часть общего благополучия народа израильского. Экономически они чувствовали себя очень хорошо. Все остальные вопросы, которые, с которыми была связана жизнь, эффективная жизнь народа, были под контролем. Второе Паралипоменон, которое описывает этот же период параллельно, 1 глава 15 стих, говорится так: «И сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценными простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах». Два очень важных утверждения. Ну, во-первых, с серебром понятно. Серебро и золото понятно, то есть это дорогие металлы, и их было так много в Израиле, что написано, что простому камню сделал равноценным. То есть люди жили богато. Кедры – интересная вещь. Дело в том, что кедры в Израиле не растут. Те, кто был в Израиле, видели, что там, особенно чуть-чуть дальше, на юг, там все такие только низкорослые деревья, там очень много таких пустынных мест. Кедры росли в Ливане, то есть это севернее Израиля. Так вот, это означало, что весь Ливан работал на Израиль. Они строили дома из этого дерева. И кедров было, что очень много, равноценными сикаморам. То есть столько, сколько вот эти сикаморы, которые росли, точно так же и эти гигантские кедры, которые использовались для строительства. То есть Бог благословил правление Соломона, и народ весь ощущал это благословение. Но, пожалуй, самое большое, что сделал Соломон, это строительство храма. Строительство храма имело колоссальное значение не только с точки зрения того, что оно выражало собой высшее достижение религиозное для народа израильского, но еще со многих сторон. И прежде всего, с той стороны, что строительство храма централизовало поклонение. Еще много-много лет до того, как все эти события имели место, Бог, обращаясь к народу израильскому в книге Второзакония, мы немножко позже посмотрим, Он говорил, что так будет. И вот пришло время, когда Он побуждает Соломона, побуждает к тому, чтобы Соломон построил храм. Этот храм строился 7 лет. Если вы читаете, как Соломон строил храм, то там на него работали десятки тысяч людей. У Соломона были деньги, была возможность нанять лучших мастеров. И эти люди при всех своих способностях, они вкладывали очень много, они строили его 7 лет. И потом написано, что еще после этого отделочные работы, то есть его еще украшали, его еще улучшили после этого семилетнего строительства. После того, когда храм был окончен, состоялось торжественное внесение ковчега, того самого ковчега, о котором много мы уже говорили, который был, Бог повелел еще Моисею, чтобы он был сделан, этот ковчег, в котором лежали скрижали, на которых были написаны 10 заповедей. Это очень важный элемент израильского богопочитания. Когда внесли ковчег, состоялось торжественное богослужение, и в этот момент произошло еще одно очень важное событие. Слава Господня сошла на храм. Запомните, пожалуйста, эту точку по причине того, что когда мы дойдем до книги пророка Иезекииля, мы будем читать об обстоятельствах, когда слава Господня оставила храм. Вот с этого момента, с момента, когда внесли ковчег завета в построенный храм, и до того момента, до момента, описанного у пророка Иезекииля, Божье присутствие было там визуально даже, облако там стояло. То есть Бог подчеркивал, что Он особым образом присутствует с народом израильским для того, чтобы слышать их. 8 глава, 11 стих говорит: «И могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм». Пожалуй, самая яркая часть из всей вот этой истории – это молитва Соломона, с которой он обратился к Богу во время или в день посвящения храма, в день освящения храма. Она очень точно передает атмосферу всего того, что там было. Я хотел бы вместе с вами прочитать часть этой молитвы. Она очень большая. 8 глава, с 22 стиха мы будем читать. «И стал Соломон перед жертвенником Господним впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу, и сказал: Господи, Боже Израилев, нет подобного Тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему, что изрек Ты устами Твоими, что в сей день совершил рукою Твоей. И ныне, Господи Божий Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, что Ты говорил ему, сказав: не прекратится у Тебя пред лицом моим, сидящий на престоле Израилевом, если только сыновья Твои будут держаться пути Твоего, ходя предо Мною так, как Ты ходил предо Мною. Ныне, Боже Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду, отцу моему. Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который Я построил. Но презри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб Твой умоляет Тебя ныне. Да будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь, и на сие место, которым Ты сказал: Мое имя будет там. Услышь молитву, которой будет молиться раб Твой на месте сем. Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем. Услышь на месте обитания Твоего на небесах, услышь и помилуй». Это очень интересная молитва. Она отражает, прежде всего, отношение Соломона к тому, что произошло. Это отношение видит, в этом отношении видно, прежде всего, его признательность к тому, что все это руководствуется Богом. Что все это является Божьим делом, не его, а Божьим делом, во-первых. Второе. Соломон признает здесь, что он имеет возможность строить храм по причине того, что Бог пообещал его не ему, не за его заслуги, а отцу его Давиду. Это второй очень важный элемент успеха, очень важный элемент успешной духовной и вообще жизни. Когда мы ясно понимаем то, что огромные, в огромном смысле все благословения, которые нам приходится переживать, которые Бог дает нам в нашей жизни, во-первых, они принадлежат Богу по причине Его, а не нас, во-первых. Во-вторых, по причине того, что многие люди участвовали в этом. Как часто христиане это забывают. Как часто мы попадаем в ситуацию, как только у нас есть успех, так мы ощущаем себя творцами этого успеха. Мы забываем свою зависимость от Бога, и мы забываем свою зависимость от многих людей. И в данном случае это зависимость Соломона от его отца. И он в этой молитве подчеркивает это. Он ясно говорит: это ты обещал это отцу, рабу твоему Давиду. Следующий штрих очень важный. Он постоянно называет себя рабом здесь. И когда он молится, он и говорит: Бог, ты видишь, я построил такой храм. Посмотри, есть ли что-то лучшее здесь на земле? Это очень важный элемент. Мы привыкли сравнивать себя, смотря на остальных людей. Помните фарисей, как молится? Я не таков, как прочие люди, и сравнивает себя с грабителями, обидчиками, обманщиками и так далее, прелюбодеями разными. Но правильное сравнение совершенно другое. Если бы Соломон сравнивал свой храм со всеми храмами, которые построены на земле, он бы чувствовал себя на высоте, он бы ощущал: Бог, ты посмотри, какой храм тебе построил. Давид, правда, здесь поучаствовал, приготовил все, что нужно, чтобы построить храм. Но я все-таки тоже здесь не лыком шит. Но в этой истории Соломон ведет себя по-другому. Он сравнивает храм с тем местом, где живет Бог. Он говорит: небо небес тебя не вмещает, поэтому мой храм – это жалкое явление. Я понимаю, что то, что ты присутствуешь здесь, это только по милости и снисхождению к нам. Очень важная истина, друзья. Научиться измерять свой успех, не сравнивая его с тем, что делают другие люди, а сравнивая с тем, что требует Бог. Кстати, об этом сказано потом немножко позже. Пророк Исаия в 66 главе говорит, 1 и 2 стихи, помните, Бог через пророка говорит, говорит, небо – это трон мой, а земля – подножие ног моих. И Бог приводит людей в чувства. Так вот, в этой ситуации Соломон был еще в чувствах. И поэтому он переживал благословение. И поэтому все вот это торжество. Поэтому мы видим вот эту постройку храма, которая соединила весь народ. Она кристаллизовала весь процесс творения нации. Он начался когда-то в Египте, когда Бог вызвал народ израильский из Египта. Он продолжался посредством многих дней, многих лет, многих столетий, когда Бог формировал народ. И он вот сейчас выкристаллизовался. Был уже закон, было священство, были левиты, был ковчег завета, была скиния. Но вот здесь последнее звено, построен был храм. Вот то место, о котором Бог когда-то много лет до того говорил. Второзаконие, 12 глава, с 13 стиха. «Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь. Но только на том месте, которое изберет Господь, в одном из колен твоих приноси всесожжения твои и делай все, что я заповедую тебе». То есть храм был последней точкой, которая завершила создание системы богопоклонения в народе израильском. И она действительно была очень торжественной точкой. Описание храма, оно поражает воображение. Это действительно было богатейшее здание, которое было очень красиво сделано, которое было восхищением для всех наций, для всех народов, которые жили в то время. Хотя храм был разрушен после Навуходоносора, перед тем, как остатки Израиля были уведены в плен, и об этом мы скажем несколько позже. Позже был этот храм восстановлен, и если помните, он уже строился 40 лет, и он уже, тот храм, был намного беднее в своей славе по сравнению с этим храмом, храмом Соломоновым. Последняя часть в истории Соломона – это падение Соломона. Как я уже сказал, это самый сложный вопрос в жизни Соломона, это самая сложная часть. Как я уже сказал, причина его падения была той же самой, что и у многих других людей. Очень интересная особенность. Мы все умоляем Бога, мы все просим: «Господи, выведи нас из тяжелого периода жизни. Господи, выведи нас из бедности, выведи нас из болезни, выведи нас из преследования, выведи нас из трудных отношений, которые возникают с другими людьми». Мы вопием к Богу, мы просим помощи, мы просим того, чтобы Бог вывел нас и дал нам успех. Но как только этот успех становится реальностью, так сразу же мы попадаем в искушение, чтобы начать приписывать его себе, начать успокаиваться и начать делать то, что служит к нашему разрушению, к нашему падению. Если вы помните, апостол Павел, он во втором послании к Коринфянам пишет о том, что у него была жало в плоть. И он трижды молил Бога, чтобы избавил Бог его от этого. Но Бог ему сказал, помните, «довольно для тебя благодати моей». Почему? «Ибо сила моя проявляется в немощи, как только я удалю это от тебя, ты перестанешь ощущать себя немощным». Друзья дорогие, это самая большая ценность, которая есть. Блаженны нищие духом, написано. Блаженны те, кто осознает нищету духа. Это важно для всех, особенно для тех, которые начинают переживать какой-то успех. Это была беда Соломона. Он начал переживать успех. И не только начал, он достиг огромного успеха. Он достиг такого успеха, что написано, цари в очередь стояли, назначали к нему время на прием. Цари всех народов, которые вокруг были. И он начал себя чувствовать тем, что от него зависит это все. И постепенно он стал допускать действия, которые были по-политически мудры, но по-божьему неправильны. Вот что он стал делать. Третье царство, 11 глава. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой». У него уже была дочь фараона. Моавитянок, Аммонитянок, Идумеянок, Сидонянок, Хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилеву, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. И прилепился, к ним прилепился Соломон любовью. Очень важная часть. Некоторые люди говорят о том, что Соломон, он просто был очень похотливый человек. По всей видимости, скорее всего, в этом вопросе у него явно была проблема. Но это была не самая главная проблема. Самая главная его проблема заключалась в следующем, что он, считая себя успешным царем, он начал думать о том, как он может обезопасить свое царство дальше. Одним из наиболее распространенных методов в то время было то, что люди вступали в брак с женами царей. Цари вступали в брак с женами других царей. Очень даже может быть, что эти многочисленные цари, которые жили вокруг, они сами приходили и сами предлагали своих жен, вернее, своих дочерей в жены. Потому что это было хорошей возможностью заручиться благорасположением. Они слышали, что Давид делал с их предками, вернее, с их прародителями. И поэтому они в этой ситуации, они считали, что да, это, скорее всего, самый лучший шаг. И Соломон ощущал, Соломон чувствовал, что да, действительно, он может это, просится, приходят, возьми в жену. Самых лучших приводят, самых благородных там. Ну, сколько там еще? Ну, уже есть там сотен пять, но еще одно не так скажем, сильно много не будет. Третий стих. «И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены сердце его». Конечно, говоря о многоженстве, в Ветхом Завете мы не видим прямого запрещения для народа израильского. Мы не можем точно сказать, почему Бог допустил это. Есть разные предпосылки, почему это было связано с их образом жизни, с их культурой. Но были очень, очень четкие правила, связанные с тем, каким образом относиться к женам. Но кроме всего, было ясное правило – не умножать жен. Об этом ясно описано в книге Второзакония. В конце книги Второзакония Бог дает специальные указания об этом. И Соломон в данной ситуации, чувствуя себя опытным политиком, чувствуя себя неуязвимым царем, он считает, что он может делать то, что совершенно не должен делать. И написано, что он пришел к положению, когда сердце его развращено. Во время старости Соломона, или последней части, или его части, когда он был уже успешным, уже все достиг. Соломона жены склонили его сердце к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, Милхому, мерзости Аммонитской. 9 стих. «И сделал Соломон неугодное перед очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева». Что он делал? Он не только приводил этих жен, а так как они поклонялись еще своим богам, он еще там же из любви к своим женам, он строил каждый из них по капищу. Благо, денег было, хоть отбавляй. Серебро и золото были как камень. То есть он был очень богатый, и он считался, что он может себе позволить это сделать. И он настроил там очень много всех этих капищ, мерзостей всех этих. И он не только женам позволял там кадить, но и сам иногда захаживал. В общем, он был еще привязан к храму, и он регулярно там был, и для него этот храм была очень важной частью его жизни. Но он допустил, написано, его сердце не было вполне предано Богу. Он допустил грех, который стал разъедать его внутри. Бог с самого начала предупреждал Соломона, что если он будет так делать, то наказание будет неизбежно. 9 глава еще, посмотрите, 4 стих. «Если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек. Как сказал я отцу твоему Давиду, говоря, не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилева». 6 стих. «Если же вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповеди моих и уставов моих, которые я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я осветил именем моим, отторгну от лица моего, и будет Израиль притчей и посмешищем у всех народов, и о храме всем высоком всякий, проходящий мимо его, ужаснется и свистнет, и скажет, за что Господь поступил так с землей и с сим храмом». Дальше он продолжает, что будет им отвечено за то, что они нарушили заповедь Божию. То есть это ясно было сказано, Бог говорит, я все тебе это даю, но знай, пожалуйста, что все это уничтожу. Все это хорошее, красивое, это не будет для меня преткновением для того, чтобы уничтожить все это. Я сделаю все это очень легко и очень быстро, если вы в своей жизни отступите от тех заповедей, которые я заповедовал. Книга «Екклесиаст» представляет блуждание Соломона. Если вы будете читать, мы, кстати, будем дойдем когда-то до нее, будем исследовать ее, представляет собой блуждание Соломона вот в этой поздней части жизни, когда он попробовал все. И он пишет, что я был царем в Израиле, и у меня было все. И когда у него было все, то он начал искать удовлетворение в мирских ценностях. И эти мирские ценности не удовлетворили его. Помните самый главный вывод или первый вывод, который повторяется много-много раз в книге «Екклесиаст»? Суета-сует. Все суета. К счастью, в самом конце своей жизни мы читаем в книге «Екклесиаст», Соломон прозревает. Соломон прозревает, и он пишет, 12 глава, 13 стих, «Выслушаем сущность всего. Бойся Господа и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Итак, это история Соломона. Следующий аспект, который мы встречаем в третьей книге царства, или следующая часть этой истории, это разделение царства израильского. Известно, что большая часть Ветхого Завета имеет дело с Северным царством и Южным царством. И вот это разделение на Северное и Южное царство наступило в этот момент, после Соломона. Когда мы говорим о грехе Соломона, то Бог, видя опасность этого положения, сказал Соломону о том, что он будет наказан. И он сказал, как это наказание будет выражено. 3 Царств, 11 глава, с 11 стиха. «И сказал Господь Соломон, за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но в дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего». Опять Давида вспоминают здесь. «Из руки сына твоего исторгну». Есть, конечно, еще одна очень интересная часть вообще того, как Бог действует, всей истории. Дело в том, что здесь написано, «Я отдам рабу твоему, из руки твоей исторгну и рабу твоему отдам». Еще до того, как Соломон умер, Бог посылает пророка, другого пророка, пророк Ахия. Этот пророк находит этого раба. Этот раб был, его звали Иеровоам, и он был одним из сотрудников администрации Соломона. Он отвечал за один из проектов в одной местности. То есть он был подчиненным, когда-то Соломон его привлек к своей системе управления, и он выполнял определенную задачу в одной из местностей земли израильской. Он, в принципе, жил и жил, неизвестно. Много о нем не сказано, кроме того, что он был человек мужественный. Но вот появляется пророк Ахия, и он говорит ему следующее. 30 стих 11 главы 3 книги Царств. «И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 12 частей, и сказал Иеровоаму, возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев,
Вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе 10 колен. Вот ни с того ни с сего. Человек был маленьким там администратором. Приходит пророк и говорит такие вещи. А одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилева. Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, и Хамосу, богу Моавитскому, и Милхому, богу Аммонитскому, и не пошли путями моими, чтобы делать угодное пред очами моими и соблюдать уставы мои и заповеди мои, подобно Давиду, отцу его». Бог сказал это Иеровоаму. Мы не знаем, что произошло, но точно известно, что Соломон как-то узнал об этом. И Соломон хотел убить Иеровоама, но Иеровоам убежал в Египет. Убежал в Египет, и потом, после того, когда Равоам, сын Соломона, воцарился, помните, произошла история, очень интересно, народ или представители народа пришли к Равоаму и говорят: «Так и так, отец твой очень сильно обложил нас налогами, и мы не способны эти налоги выплачивать, мы устали от бремени налогового. Сбавь, пожалуйста, немножко». И помните, Равоам советовался сначала со старцами, потом с молодыми. Посоветовался со старцами, и старцы сказали: «Сбавь, действительно. И тогда эти люди будут слугами твоими до конца твоих дней». Он посоветовался с молодыми, молодые говорят: «Ни в коем случае не прояви слабость». Слушайте решение Равоама, 12 глава, 13 стих. «И отвечал царь народу сурово, и пренебрег совет старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей, и сказал: „Отец мой наложил на вас тяжелое, тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово, которое Господь изрек через Ахию Силамлянина Иеровоаму сына Наватову». Интересные вещи здесь происходят. Ну, во-первых, здесь противоположный пример. Помните, как Соломон начинал свое царство? Он начинал царство со смирения, с понимания своей неадекватности. Равоам начинает свое царство с утверждения себя: «Покажи им, что ты что-то стоишь». А он-то в действительности ничего не стоил. Он-то даже еще как царь был очень молод, неспособный был. Соломон-то в конце жизни уже был опытным политиком. Но эти молодые люди, они имеют такую тенденцию, он выходит, и он думает уже, что он царь, что он политик, что он сейчас будет управлять. Вот. И эти люди очень быстренько все это дело поставили на место. В действительности у него сил нет, у Равоама. Это первое. Но вторая, здесь есть очень интересная деталь. Очень интересная деталь заключается в следующем. Смотрите, Бог говорит Соломону: «Я накажу царство, накажу тебя, накажу сына твоего за твой грех». Бог предначертал. Как он накажет, он сказал: «Я возьму и 10 колен уведу». То есть 10 колен уведу. Окей, это происходит за грех Соломона. Интересно, что происходит здесь. Равоам действует самостоятельно. Он действует, исходя из того, кто он, исходя из того, как он видит ситуацию, и он принимает решение самостоятельно. И это решение исходит не из того, чтобы послушать старцев, а из того, чтобы послушать молодых. Равоам несет ответственность за свои решения. Он не был куклой, или роботом, которым кто-то управлял. Равоам свое собственное решение принимает. Но заметьте, что он принимает решение, несет за него ответственность, но через все это исполняется Божье провидение, исполняется Божье предопределение конкретно. Вот это еще одна из многочисленных точек Священного Писания, которая показывает нам, что Бог умеет сочетать свое предопределение и ответственность человека. Нам это непонятно как, но здесь очень ясно показано, как это действует. Можете запомнить этот текст, очень интересный текст, который нужно помнить. Нам часто приходится разговаривать на подобные темы. Это одна из очень ясных иллюстраций, которая помогает нам увидеть действительный Божий подход к подобным вопросам. Позже мы знаем, что Иеровоам по политическим причинам уклонился и выдал поклонство. Что он сделал? Он понял, что если народ будет ходить на поклонение в Иерусалим, то тогда он потеряет над ними религиозный или идеологический контроль. И он решил устроить у себя место поклонения. И раз одно уже можно, кроме храма, устроить, то он решил устроить два, чтобы люди далеко не ходили. Один в колене Дановом, на самом севере, а другой вот здесь написано, посмотрите, 12 глава 26 стиха. «И говорил Иеровоам в сердце своем, царство может опять перейти к дому Давидов». Вот очень неточный подход. Он-то понимает, что царство пришло к нему не потому, что он захватил его. Бог ему дал. Но здесь он ведет так, как будто царство в его руках. «Если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Иеровоаму, царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Иеровоаму, царю иудейскому». Заметьте, как много разных оправданий, которые могут обосновать или оправдать каким-то образом ясное идолопоклонство. И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан. И построил он капище на высоте и поставил из народа священников, которые не были из сынов Левиных. То есть, несмотря на то, что Бог отдал 10 колен в царствование Иеровоаму, он не служил Богу. Он еще быстрее все это потерял. И дальше история, кстати, третья книга царств приводит историю за историей несколько царей Северного царства, которые просто, они только что упомянуты, только что упомянуты. Очень быстро там все это царство проходило, и оно было непрочным, и народ жил очень плохо. Еще одна очень важная личность книги, третьей книги царств – это пророк Илия. Пророк Илия – один из наиболее известных пророков. Илия, наверное, самый известный. Помните, когда Христу явились на горе Преображения, явились небожители. Помните, кто пришел к нему? Моисей и Илия. Он обладает колоссальной значимостью. Он был один из двух, кто был живым восхищен на небеса. И мы позже немножко в следующий раз будем говорить об этом. Он был единственный, кто на таком универсальном транспортном средстве был восхищен. На огненной колеснице. Никто больше. И когда церковь будет переживать восхищение, мы просто так восхитимся. Енох тоже написано «и не стало». А вот для Илии Бог послал специальное транспортное средство, чтобы перевести его на небеса. То есть это действительно очень уникальный пророк, уникальная личность. Вот. Жил он и нес свое служение в Северном царстве. В следующий раз мы посмотрим Северное и Южное царство, мы поговорим о них. Кстати, третья книга царств в основном говорит о Северном царстве, во второй половине, с момента разделения царств. В основном говорит о Северном царстве. Книги Паралипоменон в основном говорят о Южном царстве. Опять-таки, мы посмотрим потом эту историю, когда мы дойдем до этих книг. То есть он трудится в Северном царстве, он трудится во время одного из самых нечестивых царей, это царь Ахав, царь, который был в Северном царстве. Несколько очень важных событий, связанных с этим. Первая трехлетняя засуха. Вы помните, 17 глава 3 книги Царств описывает это событие, что Бог, наказывая народ, отступивший от служения ему, он посылает трехлетнюю засуху. И мы уже говорили, что значит в Израиле нет дождя. Это значит, Израиль, вся экономика падает сразу. И когда 3 года нет дождя, то тогда практически не выжить. Только те места, где речки текли, и то, мы читаем, когда началась эта история, вы помните, когда Бог чудесным образом кормил Илию у потока Харив? Там вода текла. Бог повел его туда, к этому потоку, вода там текла. Вот, и Бог свою собственную систему доставки пропитания, причем хлеб и мясо, очень ясно, что у Бога не вегетарианская диета. Бог, написано, что хлеб и мясо доставлял Илье, и у него опять-таки была интересная система доставки, Ворон приносил ему. Интересные были у Бога решения, которые он делал таким образом, что Илия, в общем, мог прожить там достаточно долго времени. Но в конце концов этот поток тоже высох. После этого мы читаем следующее чудо. Бог посылает Илию в Сарепту Сидонскую, и там он останавливается в доме вдовы. И эта вдова, помните эту историю, собирает последний хлеб с печь, и она с печалью большой, она говорит, что ничего нету больше, это последнее, что я отдаю. И Бог через Илию там совершает чудо, и помните, что эта мука не истощилась до конца, и масло тоже. Кроме того, там было еще одно чудо. Сын этой вдовы умер, и Илия воскресил ее. Кстати, Илия и потом Елисей – это два пророка, которые больше всего творили чудес. То есть написано о многих-многих чудесах, которые были сотворены ими. Но, наверное, самое большое, чем известен пророк Илия, это поражение пророков Вааловых. До сих пор на горе Кармил стоит памятник. Это самое значительное событие в жизни пророка. После 3 лет, тогда, когда не было дождя, Ахав долгое время искал Илию. Он знал, что Илия провозгласил, что не будет дождя. И он искал Илию, он не мог найти. И когда он нашел, в конце концов, слушайте, что он говорит, 18 глава, 17 стих. Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: «Ты ли это смущающий Израиля?» И сказал Илия: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам». Илия приказал Ахаву собрать народ и собрать всех пророков Вааловых, и их было 450 человек. 18 глава, 21 стих. «И подошел Илия ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то последуйте Ему». И не отвечал народ ему ни слова. Дело в том, что до этого момента они продолжали поклоняться Богу, они говорили, что Бог есть Бог, но продолжали вместе с тем поклоняться Ваалу. После этого, помните, когда он сказал всем этим пророкам, сказал: пожалуйста, вот молитесь, чтобы Бог ваш, которому вы молитесь, чтобы он ниспослал огонь, и чтобы жертва эта возгорелась от огня, который и сойдет с небес, или сойдет от этих богов. Они долго молились, ничего не делали, кололи себя в грудь, кричали. Илия там еще подтрунивал, говорит: вы кричите громче. Он, наверное, там заснул. Вот. Или, может быть, в дороге где-нибудь, может быть, там, чтобы сообщение ему передали вовремя, чтобы ваш Ваал здесь успел это все дело воспламенить. Вот. Ну, после всего этого, как вы помните эту историю, он сказал: хорошо, теперь возьмите и залейте водой все это дело. И когда все это сделали, все это залили водой, то после всего этого Илия помолился, и Бог произвел это чудо. 36 стих. «Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и сказал: Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают всей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему». Это было самое главное для Илии. «Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь Господень, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве, и увидел это весь народ, пал на лицо свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог». Это стало главным результатом этого события, то есть народ признал, что Бог действительно является Богом. Конечно, этого ненадолго хватило, но это одно из очень мощных свидетельств. И после этого Бог послал дождь на землю. Есть еще последний элемент в жизни пророка Илии. Это его отчаяние. Помните, когда он просил себе смерти? Очень интересная натура Илия. Вот он только что пережил такую мощную победу, когда Бог явил свою силу таким чудесным образом. Ну, он как бы выдох уже свое последнее дыхание. Потом, когда он услышал, что ему нужно еще стоять против еще одной угрозы, у него уже нет сил. It is enough. Он уже обессиленный. Дело в том, что Иезавель, после того, когда Иезавель, это жена Ахава, после того, когда она услышала, что сделал Илия с пророками, вот, она была очень дерзкая, очень негодная женщина, и очень дерзкая. И очень интересно, что здесь не Ахав принимает решение, а Иезавель принимает решение. И она клянется, что я убью Илию. И посылает людей, чтобы они ему сказали, чтобы они привели его в трепет, уже приготовили. Чтобы он не просто так его убить, а чтобы он еще помучился в страхе до того, когда это произойдет. 3 Царств 19:3 написано: «Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, пришел в Версавию, которая была в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам пошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: „Довольно уже, Господи, и ты знав. Возьми душу мою, я не лучше отцов моих“». Он вспоминает здесь очень много всяких разных вещей. «Я не лучше отцов моих, у меня нет сил, я слабый, я ни на что не способный, я человек, который больше, дальше не хочу уже ничем этим заниматься». Очень интересное решение, которое Бог принимает, оно заключалось прежде всего в том, что ангел дал ему поспать. Первое. Очень часто причина, почему мы проигрываем где-то, заключается в том, что мы физически ослаблены. И потом Бог избрал здесь уже другое средство доставки. Он не только дал ему поспать, но написано, что сразу же после этого Бог послал ему ангела. И этот ангел, написано, дал ему печеную лепешку и кувшин воды. 6 стих 19 главы написано: он поел, напился и опять заснул. То есть Бог дал ему прежде всего прийти в себя. Это очень интересный метод решения, который говорит о том, что когда мы подходим к людям и к их проблемам, мы должны учитывать и вполне ясно иметь дело с физиологическими проблемами, которые есть. В данной ситуации его была, частью его проблемы была физиологическая проблема. Он был просто экзастат, он был просто выдохнулся, у него не было никаких сил. И после того, когда он, ангел, написано, возвратился во второй раз, коснулся его, сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобой». И дальше он пошел на гору Хорив. 40 дней шел, и там на горе Хорив была встреча с Богом. 8 стих 19 главы: «Встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Хорива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: „Что ты здесь, Илия?“» Очень интересно, Бог задает ему один вопрос два раза. Смысл этого вопроса в следующем. Он ему говорит: «Почему ты убежал? Почему ты здесь?» Между этими двумя вопросами интересная ситуация. Бог говорит ему: «Наблюдай». Когда Илия наблюдает, то там, помните, такой бурный ветер прошел, потом землетрясение, потом огонь, и он подчеркивает: «Но не в ветре, Господь, но не в землетрясении, Господь, но не в огне, Господь», и потом тихое веяние ветра. И после этого Бог опять обращается к нему и задает тот же самый вопрос: «Что ты здесь, Илия?» Илия оба раза отвечает ему. Оба раза отвечает ему следующее. 10 стих. Он сказал: «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны твои Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищу, чтобы отнять ее». Вот интересно. Илия отвечает совершенно на другой вопрос. Бог-то знает все, что происходит. Он спрашивает о другом, он спрашивает: «Почему ты реагируешь на это так, что ты здесь?» Бог знает, что это все происходит. Когда он говорит: «Что ты здесь, Илия?», он говорит не о том, что там происходит, он говорит: «Почему ты так реагируешь?» И вот это тихое веяние ветра, оно говорит, помогает увидеть Илии то, что у Бога все спокойно. Какие бури бы здесь ни бушевали, Что бы ни происходило здесь, для Илии это был какой-то такой сверхподвиг, который там произошел, накормили. И потом он говорит о том, что ой, что теперь будет? Теперь Иезавель, она действительно, она уничтожит меня просто. Вот. И для него все это преломилось в его сознание таким тяжким, очень, очень ярким, таким агрессивным таким ощущением. Но Бог посылает вот это тихое веяние ветра. И суть его в том, что у Бога все под контролем. Бог продолжает осуществлять свою программу. Очень интересно, что Бог не утешает его. Бог не объясняет ему: слушай, ты неправильно думаешь, тебе нужно разобраться со своим мышлением. Бог просто продолжает к нему говорить так, как будто ничего не случилось. Он говорит: хорошо, теперь встань, пойди и сделай вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Всякие разные там дела. То есть ты вместо того... Вот почему он говорит, что ты здесь, у тебя дело там есть. Что ты здесь, ты иди и занимайся делом тем, которое нужно. А он же, конечно, считает, Илия, что он-то вполне заслуженно здесь. Любому человеку объясни, что он здесь, и любой поймет. Любой скажет: ну, а где же ему еще быть? Конечно же, да, он бедный теперь бежит от преследования и так далее. Интересно, что после того, когда Бог все это объяснил, он говорит ему такой маленький штрих, который расставляет все на свои места в сознании Илии. 18 стих 19 главы. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих колена не преклонились перед Ваалом, и всех сих уста не лобзали его. Оказывается, у Илии неточные данные. Вот интересная вещь. Он ничего не говорит, Бог здесь, за Иезавель. Он ничего не говорит, что она тебя не убьет, не бойся. Он здесь говорит за то, что представлено было Ильей. Какой аргумент представил Илья? Илья представил аргумент: я за твое дело борюсь, я один остался, и поэтому я спрятался здесь, потому что меня хотят убить, и нету дела уже, не будет дела. И Бог ему говорит: ничего страшного, ты иди и сделай то, что я тебе говорю. Но, впрочем, кроме тебя, у меня еще 7 тысяч таких, как ты, есть. Незаменимых людей нет. Всех сии колена не преклонились перед Ваалом. То есть все то, что ты думаешь, что ты один несешь на своих плечах, в действительности нет. Это мое дело, я его осуществляю. И я тебе дал, конечно, уникальную роль, которую ты должен исполнить здесь во всей этой истории. Ну так это то, что касается Илии. И последняя часть, несколько слов буквально мы скажем о самом нечестивом царе Северного царства. Это царь Ахав. Мы уже говорили о нем, уже говорили в связи с пророком Илией. О нем сказано так, когда только представляется он, когда он только представлен в самом начале, о нем сказано так, 3 Царств, 16 глава, 30 стих. «И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа, более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иероваама, сына Наватого. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Ефавала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться им. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. И сделал Ахав дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева». То есть царь был действительно отпетый, то есть такой, который до ручки просто был нечестивый, насколько возможно. Кроме того, его жена Иезавель, она была очень дерзкая, как я уже сказал, очень резкая. Здесь приведен один пример. Вот в этой всей истории с Ахавом приведен один пример. Если вы посмотрите 21 главу, как он овладел виноградником Навуфея. Этот пример приведен как маленькая возможность посмотреть на то, из чего состояла жизнь всего этого царя и его жены. Как он дерзко, несправедливо убил человека, и как он захватил или завладел его виноградником. И в конце концов, Бог посылает Илию для того, чтобы он провозгласил свой суд Ахаву. 21 глава, 17 стих. «И было слово Господне к Илию фесфитянину: встань, пойди навстречу Ахаву, царю израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение. Скажи ему: так говорит Господь, ты убил и еще вступаешь в наследство. И скажи ему: так говорит Господь, на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь. И сказал Ахав Илии: нашел ты меня, враг мой? Он сказал: нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа. Так говорит Господь: вот я наведу на тебя беды. Заметьте, Илия еще долго живет здесь. У него еще есть встреча даже с Ахавом, кроме того, что Бог перечислил раньше. И причем встреча такая очень конкретная. Илия говорит ясно Божий суд. Но есть еще одна очень интересная деталь в этой же главе. Он продолжит перечислять все беды, которые будут наведены на Ахава. 27 стих. «Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Илии фисвитянину, и сказал Господь: видишь, как смирился предо мною Ахав? За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед его в его дни, а во дни сына его наведу беды на дом его». Когда я смотрю вот на такую концовку, я продолжаю поражаться чрезвычайной Божьей милостью. Когда Бог милует даже таких абсолютно нечестивых и негодных людей. Но здесь есть одно очень важное условие – настоящее смирение. Бог прощает грех. Бог прощает любой грех. Бог прощает самых последних нечестивцев, но только в одном случае, когда настоящее сокрушение сердца происходит. Итак, мы научились сегодня многим урокам. Я хочу подчеркнуть только четыре, перед тем, как мы помолимся. Четыре главных, может быть, урока, которые я беру для себя из этой книги. Самое первое. Достигая успеха, никогда не теряйте смирения и страха Божьего. Как только начнете терять смирение и Божий страх, друзья мои, какие бы вы благородные, какие бы вы святые, какие бы вы добродетельные, какие бы вы великие в Божьем деле не были, как только вы начинаете мнить о себе, сразу же это начало вашего конца. Это то, что мы видим в жизни Соломона. И помните, что этому подвластны даже самые-самые продвинутые в духовном плане люди. Самые развитые, как Соломон. Как только мы допускаем какой-то элемент гордыни в своей жизни, это начало поражения для каждого из нас. Второе. Из истории с Равоамом и Иеровоамом мы имеем следующий урок. Люди несут ответственность за свои решения, но Бог использует их для достижения предопределенных им целей. Помните этот яркий урок в этой книге? То, что Бог сказал Соломону, что это будет так. Равоам принимает свое собственное решение и несет за него наказание. И в действительности все заканчивается так, как Бог предопределил, чтобы это было. Третий урок. Служение является делом Божьим, а наша задача только быть верными Ему. Этот урок мы берем из Илии, когда он представлял так, что все на его плечах, и эти плечи не выдерживают, а поэтому он просит себе смерти и говорит: я не лучше отцов моих, забери меня отсюда. Самое последнее, Бог много милости, Он ищет возможности прощать.